Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 10 сентября. В студии Екатерина Добреля. Сегодня в выпуске. Коммунальные разборки с ГЖКУ. Почему вырубят рябины? Кошку нашли участковые. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Глава ЗАТО Вадим Медведев провел выездное совещание по вопросу благоустройства в новом микрорайоне 3А. На выездное совещание глава пригласил руководителей строительных организаций, спецстроя и строительной компании «Енисей», ведущих в районе проездов «Мира» и «Юбилейный» застройку жилых многоэтажных домов, а также руководителей администрации, курирующих ЖКХ и благоустройство города, и всех директоров муниципальных предприятий, работающих в этой сфере. Глава указал на ряд недостатков. Вадим Медведев рекомендовал городской архитектуре вместе с профильными управлениями администрации решить вопрос с парковочными местами на проезде «Мира». Строителям же глава предложил откорректировать проект благоустройства придомовых территорий и отвести дополнительные места под парковки машин. Вадима Медведева не устроило качество работ ГУ ССТ номер 9 по установке детской площадки в районе дома 4 по проезду «Мира» и обустройство газонов возле домов, готовящихся к сдаче. По его мнению, сделана работа небрежно и непрофессионально. Печальная новость. Ушел из жизни Григорий Михайлович Карпенко. Он трижды избирался депутатом в 2000, 2005 и 2010 годах от Железногорского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Григорий Михайлович входил в состав комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ, бюджету, финансам и налогам, социальным вопросам. На протяжении многих лет Григорий Карпенко представлял интересы жителей Подгорного, помогал решать насущные вопросы поселка, сохранять и развивать жилищно-коммунальную, социальную инфраструктуру. Под личным контролем держался состояние зданий и сооружений школы номер 104 детских садов. Много внимания уделял вопросам ремонтов и реконструкции дорог поселка, а также устройству парковочных мест. Многие знали Григория Михайловича как честного, порядочного и принципиального человека. Прощание с Григорием Карпенко состоится 12 сентября с 12 до 14 часов в ритуальном зале поселка Подгорный по адресу улица Кировская, 11В. К другим темам. 10 сентября начали вырубать рябины на аллее вдоль речки Байкал на Андреево. Управление городского хозяйства планирует очистить этот участок от старых поврежденных, заболевших и вымерших насаждений. Всего будет вырублено 17 деревьев. Вместо них посадят 52 новые рябины, сообщила главный специалист УГХ администрации Елена Якубова.
У нас приближается очередной профессиональный праздник, это День лесника. И вот в преддверии этого праздника у нас уже стало традиционные посадки зеленых насаждений в черте города. В этом году мы хотели бы продолжить посадки рябин на бульваре по улице Андреева. От улицы Ленина до улицы Кирова. Чтобы сделать эти посадки, нам необходимо произвести удаление тех рябин, которые оказались сухостойными, повреждены вредителями. Вид уже имеют неприглядный. В четверг уже будет подготовка посадочных мест, заготовка посадочного материала для проведения вот такой акции, которая будет проводиться в пятницу.
Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоена Наталья Германовна Юшкова. После окончания Красноярского государственного медицинского института Наталья Юшкова работает в клинической больнице номер 51 с 1978 года. Сначала в должности врача интерна по терапии, затем врача-терапевта участкового. А с 1999 года она заведующая производственным терапевтическим отделением номер 1 поликлиники номер 1. Наталья Германовна – грамотный специалист, владеет глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом, имеет высшую квалификационную категорию по специальности терапии. Кроме этого, она прошла специализацию по профпатологии. За добросовестный труд, высокий профессионализм она неоднократно поощрялась руководством клинической больницы. В 2001 году Наталья Германовна награждена почетной грамотой органов местного самоуправления за ТО Железногорск. В 2006 году – знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». И вот еще одна заслуженная награда – звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Открытая студия на радиотелевидении ГТС. Новый отопительный сезон. Проблемы и их решения. Будем ли мы в ближайшем будущем платить меньше за тепло? Станет ли Железногорская ТЭЦ полноценным теплозаменяющим источником? В прямом эфире городского радио «Свежего телевидения» в четверг, 12 сентября, ответы на эти вопросы мы получим от замглавы администрации по ЖКХ Юрия Латушкина. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы будет показана на свежем телевидении в сетях ГТС 20.30 и 23.30. ЕДДС сообщает, 12 сентября с 12 до 16 часов не будет электроэнергии в поселке Первомайском, по улице Челюскинцев в жилых домах с 1 по 14 и по улице Узкоколейная в жилых домах 9 и 11. По информации оперативных служб, кошку нашли участковые. Владимиру Кирилюку и Евгению Хмелю, участковым уполномоченным, потребовалось около недели, чтобы найти домашнего любимца. В середине прошлого месяца женщина обратилась в полицию за помощью в розыске кошки. Пока семья была в отпуске, домашняя любимица жила у знакомой и потерялась. Донской сфинкс с безупречной родословной и стоимостью за 8 тысяч рублей пропал при невыясненных обстоятельствах. Полицейские установили, где находится пропавшее животное. Породистую любимицу вернули хозяевам, а вместе с кошкой, по словам заявительницы, в дом вернулись радость и хорошее настроение. Хозяйка животного обратилась к начальнику МВД Федору Анышеву вынести благодарность. Евгению Хмелю и Владимиру Кирилюку за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленный профессионализм была объявлена благодарность. О спорте. Соревнования по яхтингу на Кубок главы ЗАТО «Железногорск» состоятся в эти выходные на городском озере. В парусных гонках примут участие 40 спортсменов из разных городов и регионов. Помимо железногорских яхтсменов, в соревнованиях примут участие Дивногорск, Красноярск, Ужур, Новосибирск, Братск и Иркутск. Зрителей разместят на городском пляже. Для них будет работать полевая кухня, а воинская часть 3377 продемонстрирует водолазное снаряжение. Вести соревнования будет спортивный комментатор. Организаторы обещают зрелищное шоу, показательные выступления яхтсменов. Гости из Красноярска продемонстрируют новенькие яхты класса 420, а потом покатают всех желающих, рассказал президент Федерации парусного спорта Красноярского края Валерий Какаулин.
Это будет настоящее соревнование, рейтинги. Дело в том, что весь спорт сейчас двигается в сторону зрелищности. И мы, естественно, давно думали об этом. И вот в этом году, наконец, приняли решение, что нужно основные соревнования, дистанцию поставить возле пляжа, чтобы все видели. На самом пляже будут яхты, на которых спортсмены будут рассказывать об устройстве, об истории их изготовления, какие медали, где, когда завоевывались нашими спортсменами, в том числе на таких яхтах. Удалось убедить военных моряков, которые охраняют ваш город, чтобы они пришли, тоже показали и свое снаряжение подводное, и, возможно, и катера какие-то будут. Полевую кухню они привезут.
Это было последнее сообщение выпуска новостей. С ними вас познакомила Наталья Серпунина.
Продолжаем программу. Жители дома 34 по улице Свердлова встали грудью и не позволили раскопать в своем дворе площадку под установку мусорных баков. Все подробности о борьбе за свои права собственников и ГЖКУ знает наш корреспондент Татьяна Зимина, которая присутствовала на месте коммунального конфликта.
Тяжелая техника въехала во двор Свердлова 34 в пятницу вечером в начале 8-го, что, согласитесь, довольно странно. Жители, услышав звук техники, вышли на улицу. И вот что увидели. Мини-экскаватор заехал на газон и через детскую площадку попытался двинуться к небольшому парковочному карману, который расположен напротив последнего подъезда дома. Здесь, по задумке ГЖКУ, предполагается установить площадку для мусорных контейнеров. Но жители встали стеной на защиту своего двора.
Меня зовут Антон Перов, житель 34-го дома. Приезжает к нам экскаватор какой-то. Заезжает на территорию детской площадки. Мы его выгнали. Приехало какое-то руководство. Документов нет. Название фирмы они не озвучивают. Собрались, быстро убежали.
Елена, да, даже не знаем, кто. Спросили 5 раз. Кто? Какая компания? Вы от официальной компании? Да. А какая? Он не отвечает.
После того, как собственники пригрозили, что вызовут журналистов, неопознанные рабочие ретировались. История с установкой баков началась давно, рассказывают жители. О том, что в их дворе планируют поставить баки, они узнали совершенно случайно.
На 32-м доме площадку асфальтировали. Потом они сказали, что мы будем асфальтировать вашу площадку дальше. Вы не будете ставить машины, будут ставить баки. У нас есть проект, утвержденный администрацией, СЭС, и начали бунт. Написали заявление в ЖЭК. ЖЭК ответил, что да, согласовано, все подписи есть, но почему-то подписи других домов. 33-го Ленина, Чапаева 15-13. Наши дома сюда не входят, хотя на территории наших домов будут стоять баки.
Инициаторами установки контейнеров для мусора стали жители близлежащих домов Ленина 33, Чапаева 13 и 15. Потому что во дворе Ленина 33 жильцы устроили свалку на газоне. Понятно, что порядок наводить надо, но почему для этого была выбрана территория Свердлова 34? Так решили специалисты ГЖКУ, КБУ и СЭС. После межевания земля принадлежит 6 домам сразу. Собственники Свердлова 34 в своем дворе стихийных свалок не устраивают и не согласны ставить контейнеры у себя под носом. Устанавливать контейнеры именно в их дворе невозможно, считают жители, по ряду объективных причин.
Установка баков мешает парковочной стоянке. Мусорные контейнеры будут проходить непосредственно по пешеходной тропинке, которая идет между домов. Здесь большой поток идет с народом.
20 метров от дома, но от детской площадки должна быть ограждена бордюром, она ограждена. То есть это получается прямо на детской площадке. А должно быть тоже расстояние от детской площадки. У нас здесь гуляют со всего квартала дети.
Свое возражение по этому поводу жильцы изложили в письме в прокуратуру. Сергей Ширяев, житель дома Свердлова 34 и председатель Совета ветеранов ОМВД, стал инициатором этого письма.
Я подготовил обращение сначала в ГЖКУ. Мне отписка пришла. Смысл такой, что у вас совета дома нет. Вы никто, и мы что хотим, то и сделаем. Я обратился в прокуратуру. Сюда машина просто не подойдет ни с одной стороны. Мусорная площадка для просушивания белья. По их плану вплотную к бакам белье придется вывешивать.
Жители ждут решения прокуратуры, которой предстоит во всем разобраться. И почему не было получено согласие жильцов Свердлова 34 на производство работ и на каком основании их стоимость была включена в квартплату. Кстати, эта информация стала новостью для всех жителей дома. Они в минувшие выходные выбрали совет дома. Его председатель Александр Румянцев обозначил план своих действий по разрешению конфликта.
Я пойду к Добролюбову, уточню все-таки по размежеванию, что происходит. Пропадает 12 парковочных мест. Это будет какой-то кошмар. Ну, естественно, на всех уровнях будем поднимать.
В ГЖКУ утверждают, что все происходит на законных основаниях. Количество необходимых подписей для начала работ у них есть, а значит, контейнеры будут устанавливать, говорит инженер по работе с твердыми бытовыми отходами МП ГЖКУ Татьяна Чернова.
Так как по межеванию данная территория принадлежит нескольким многоквартирным домам, поэтому рассматривается территория не конкретно за каждым домом, а для группы домов. Говорить то, что они не знали и ничего не подписывали, это неправильно, потому что у нас есть протоколы собрания собственников, где в составе тарифа перечень работ был приложен. При голосовании все жители были ознакомлены, им каждому в почтовый ящик раскладывался перечень работ, предложенных к выполнению в 2013 году, которые они будут оплачивать по тарифу, где в составе этого тарифа стоял пункт «Организация контейнерных площадок». Прокуратура сделает выводы, хотя оснований никаких нет. Там никто запрет на выполнение работ не накладывал.
Даже если так, может быть, не идти на конфронтацию, а найти совместное решение, наша редакция будет отслеживать ситуацию по Свердлова 34.
Мы уже говорили, что конкурсная комиссия выбрала лучший проект гимна Железногорска. Из предложенных вариантов остановились на одном, набравшем наибольшее количество баллов. Авторами гимна-победителя стали Геннадий Новиков «Музыка» и Анатолий Грешилов «Слова». Наш корреспондент Наталья Серпунина пообщалась с одним из его авторов, известным железногорским композитором Геннадием Новиковым.
Заявки для участия в конкурсе на лучший гимн города принимались в администрации до середины августа. Всего было представлено 10 вариантов. Подобное музыкальное соревнование местные власти впервые провели в 2011 году. Тогда было подано также 10 заявок от местных поэтов и композиторов. Но, к сожалению, члены конкурсной комиссии не смогли выбрать подходящий вариант главного музыкального символа города. Геннадий Новиков участвовал в конкурсе и 2 года назад. Тогда его вариант также был отклонен строгой комиссией. На этот раз Геннадий Иванович учел все замечания и предложения.
Мы сдвинули темп, добавились инструменты, и еще ошибка была. Значит, первый куплет был о звездной фирме, а потом ГХК. И было замечание, что все-таки градообразующие, это был ГХК. Я переставил второй куплет на первый, и это стало все логично.
На конкурс Геннадий Новиков представил 2 варианта гимна. Один в исполнении известной железногорской группы «Синева», второй спел солист театра оперы и балета Красноярска Андрей Малахов. Кстати, история зарождения самой песни будущего проекта гимна достаточно интересная.
На моих авторских концертах приносят стихи две и даже присылают. Я открываю письмо и читаю, и там вообще удивительные стихи. Вот они настолько зрелые, настолько сочные, цветные. Труд и наука наш город растили. Мелодия родилась, я позвонил этому человеку и сказал, что мелодия есть. Ну, он сказал, что это хорошо, ладно, что ж, получилось. То есть вот так, безразлично. Первый раз я ее спел. спел в музее. Ее приняли тепло. И спрашивают у меня, кто автор? Я говорю, я не знаю. А вообще в письме стоит Грешилов А.В. У них округлились глаза. Это же заслуженный архитектор России. Это он построил по его проекту нашу церковь, дворец бракосочетания. Ну, в Подгорном и в Красноярске его дворцы есть. И когда теперь мы стали с ним общаться, я на его стихи еще пишу песни.
Геннадий Новиков говорит, что ничего не получилось бы без командной работы. Особую благодарность композитор выражает Анатолию Грешилову за замечательные стихи, аранжировщику, директору Дома культуры поселка Подгорного Юрию Лыско и вокальному ансамблю «Синева». А все-таки совместное музыкальное произведение – это песня или гимн? С одной стороны, в ней присутствует маршевость, некая торжественность. В ней есть четкость и динамика. Но все же это больше песня, нежели гимн. Так и считает и сам Геннадий Новиков. К тому же в ней прослеживаются основные вехи развития нашего города. Эта песня отражает реалии сегодняшнего времени.
Это наш город замечательный. Он в созвездии других городов края. Трепет орбиты земной, это относится к звездной фирме. Там нет какого-то пафоса, нет этих вот тарелок, труп, зовущих на подвиг. Это очень лирично, очень поэтично. Ну, это настоящая поэзия.
Будет ли проект гимна Геннадия Новикова и Анатолия Грешилова утвержден в качестве главного музыкального символа города, мы узнаем 12 сентября, когда пройдет сессия депутатов. Если народные избранники одобрят их вариант, то авторы гимна получат благодарственное письмо главы ЗАТО и 99 тысяч рублей.
Над Енисеем безмерные просторы, горы высоки, леса широки. В сердце Сибири построили город у полноводной сибирской реки. Труд и наука наш город растили, родине нашей любовь высока. Городом славы и чести России Железногорску стоять на века.
Несмотря на все экономические проблемы и сокращение бюджетных субсидий, Железногорск продолжает обновляться и улучшать уровень жизни своих горожан. Совсем недавно в городе началась еще одна грандиозная и важная стройка – капитальный ремонт туберкулезного диспансера. Уже сегодня от старого полуразрушенного здания остались только стены. Впереди серьезные восстановительные работы. Глава ЗАТО Вадим Медведев посетил объект, чтобы лично посмотреть, в каком темпе идет строительство.
Обшарпанное аварийное здание тубдиспансера, которое находится в больничном городке, обнесено строительным забором. Работа за ним идет полным ходом. После долгих переговоров и ожиданий ФМБА все-таки выделила 120 миллионов рублей на капитальный ремонт полувекового долгостроя. Вадим Медведев и главный врач КБ-51 Александр Ломакин накануне приехали проверить первоначальный этап строительных работ. На объекте планируется полностью заменить инженерные и электрические коммуникации и практически создать новое здание. Александр Ломакин рассказал о сроках сдачи туберкулезного диспансера.
Здесь, кроме стационарного отделения, есть и другие вспомогательные службы, как то лаборатория, здесь рентген-кабинет, УЗИ-кабинет, физиотделение. Здесь весь комплекс, набор услуг, и мы уверены, что в декабре будущего года, а может и раньше, объект будет сдан и будет работать для пациентов. Оборудование и мебель, медицинское, все будет заменено.
В новом здании планируется сделать боксы с отдельным входом на второй этаж. При этом задача строителей – максимально сохранить внешний архитектурный вид диспансера. Вадим Медведев уточнил, что капитальный ремонт медицинского учреждения – это одна из грандиозных работ, которые проходят под флагом кластерной программы. На кластерной территории и уровень жизни людей должен соответствовать этому статусу, объясняет глава.
Есть комплексный план развития Железногорска. Мы называем его кластерной программой. В него включены многие ведомства, отрасли, разные уровни, Красноярский край, федерация. В данном случае объекты строятся за счет средств Федерального медико-биологического агентства. Это все между собой соединено в рамках кластера. С точки зрения обеспечения задач железногорских, связанных с развитием производства. Обновление производства идет, обновление кадрового потенциала предприятий, обновление клинической больницы, чтобы в целом все соответствовало друг другу. Поэтому новые требования к производству, новый уровень медицинской помощи. В целом выходим как город на новый уровень жизни.
Эдуард Мифтахов, заместитель директора строительной фирмы «Пентар», а именно эта организация выполняет подрядные работы, уточнил, что к зиме планируется завершить работы по внешнему контуру, а зимой приступят к внутренней отделке.
Проведены демонтажные работы. Залито практически на 90% монолитное перекрытие. Вставляются окна, делается тепловой контур и полностью меняется отопление. Электроснабжение, электроосвещение, полностью водопровод, канализация. Работаем без выходных, работать будем и зимой, чтобы в следующем году, осенью, выдать этот объект.
Кстати, у Железногорской клинической больницы далеко идущие планы. В перспективе намечено строительство как минимум двух социально важных медицинских объектов. Один из них – Центр экстренной помощи. Судьба второго, под него планируют реконструировать здание бывшей хирургии, пока обсуждается, сообщил главный врач КБ-51.
Мы там планируем Центр мать и дитя разместить. Консультацию женскую, новорожденных, первый год жизни детей. Пока решения нет, но занимаемся. Работаем над тем, чтобы состоялось. Центр экстренной помощи. В течение ближайших недель и двух начнем там работать. Вопросы все уже разрешены, будем работать.
Сезонную вспышку вируса гриппа медики прогнозируют уже в конце ноября. Это заболевание настигает все население страны каждый год. О профилактических прививках врачи начинают говорить чуть ли не с лета. Но опасный вирус так и остается в понимании многих горожан недугом вроде легкой простуды. Почему подготовку к сезонной болезни не стоит оставлять на потом? А также о мифах и предрассудках противогриппозной вакцинации расскажем в нашей постоянной рубрике «Не болей». Ежегодно гриппом болеют сотни тысяч человек в России и миллионы в мире. Эпидемии этого заболевания происходят каждую зиму. Реже и с неясной периодичностью случаются пандемии гриппа. Болезнь охватывает население всего земного шара, усложняет, а иногда и парализует работу целых предприятий и учреждений. Кроме того, многие часто забывают, что развитие вируса в организме человека может привести к смерти. Так, за прошлый эпидсезон в России от гриппа погибло 138 жителей, подвела итог статистическая. Данных главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального управления 51 Светлана Пирогова.
Это непосредственно доказанные лабораторно подтвержденные случаи. Конечно, погибших, я думаю, было немножко больше, но не всегда это возможно узнать четко, вот, непосредственно связать с гриппом. Опасность в чем? Вирус гриппа, он выделяет определенные токсины и вещества, которые поражают стенки сосудов, их внутреннюю тоненькую стеночку, которая называется эндотелием. Если у человека до этого было какое-то хроническое заболевание, в результате которого страдали сосуды уже, ну, например, сахарный диабет, какое-то хроническое поражение легких, сердечно-сосудистой системы, например, склероз сосудов, то после переболевания гриппом хрупкость сосудов нарастает. То есть грипп может послужить как бы спусковым механизмом для развития сосудистой катастрофы, кровоизлияния в мозг, то есть для инфарктов, для инсультов. И в этом его основная опасность.
Медики не устанут повторять, что единственным наиболее эффективным методом профилактики гриппа является иммунизация населения. Вакцина доступна и безопасна для большей части людей. Она действенна против сезонного заболевания и до минимума снижает риск осложнений. Прививка против гриппа в этом году внесена в Национальный календарь здоровья.
Она обязательна для детей, организованных дошкольников, школьников, для часто болеющих, начиная с 6 месяцев, лиц старше 60 лет, а также для людей, которые работают с детьми, и вообще с большим количеством людей по роду деятельности. Например, медики, работники образовательных учреждений, транспортные какие-то еще конторы, где людей много бывает. Следует задуматься о том, что федеральные деньги выделяются, то есть для вас эта прививка бесплатна. Она оплачена за счет федерального бюджета. Если вы не привьете ребенка, то тогда вам придется за свои деньги покупать противовирусные препараты.
В сезон 2013-2014 года на территории ЗАТО «Железногорск» планируется привить за счет федерального бюджета 13 тысяч жителей. В настоящее время в город уже поступило 100% требуемого количества противогриппозных вакцин «Гриппол» и «Гриппол плюс». Противопоказаниями к применению инъекций являются только аллергические реакции на предшествующие прививки, на куриный белок, а также острые лихорадочные состояния или обострение хронических заболеваний. Кстати, медики подчеркивают, что вакцина «Гриппол плюс», предназначена для детей, не содержит консерванта, а также живых вирусных частиц, что не наносит вреда иммунитету ребенка. Еще одно преимущество этой вакцины – удобная форма выпуска в виде индивидуальной шприц-дозы, рассказывает Светлана Пирогова.
То есть вот вскрывается упаковочка, там уже шприц, в нем уже доза вакцины, все чисто для вас. Никаких страхов по поводу того, что может быть занесена инфекция какая-то, там гепатит или еще что-то, тут никак не может быть. Вакцина инактивированная, то есть вируса как такового, живого вируса там нет, он убит уже. То есть и таким способом заразиться нельзя гриппом. Не хочется попадать просто вот тут процент, когда ваш ребенок пострадает от осложнения. Потому что у ребенка могут быть поражения нервов, то есть может упасть зрение, ухудшится слух. Может присоединиться какая-то вторичная инфекция. У ребятишек часто бывает после ОРЗ затяжного или гриппа пневмония. Это нужно в двухлетнем возрасте, например. Это совершенно не нужно. Потому что после любого такого большого заболевания остаются следы на всю жизнь, какие-то функциональные недостаточности.
Необходимо помнить, что сентябрь – наиболее благоприятное время для проведения противогриппозных прививок, так как в этот период еще не отмечается активной циркуляции вируса среди населения. Обратившись в поликлинику, каждый желающий может получить вакцину против гриппа. Напомним, что в рамках национального календаря профилактических прививок провести иммунизацию бесплатно планируется пожилым людям старше 60 лет, детям и сотрудникам, чья деятельность касается сферы обслуживания большого числа людей. Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!